Что такое тюремный консультант и для кого этот сайт предназначен в первую очередь?
Знаете, в Соединенных Штатах Америки есть такие люди, которые называются тюремный консультант. Это такая, в общем-то, профессия. Они занимаются тем, что рассказывают будущим заключенным, что их там ждет за решеткой. Да? То есть как бы проводят некую просветительскую работу, объясняют, разъясняют, какие правила, как себя вести и так далее. Что такое тюрьма? Сайт, который сделала Русь сидящая, которым я сейчас занимаюсь, он вот такой, да, тюремный консультант для тех, кому предстоит тюрьма в России.
Как можно узнать, предстоит ли вам тюрьма, спросит слушатель. Вот я, например, живу обычной жизнью. Вы думаете, что этот сайт имеет смысл читать всем или только тем, кто уже находится под уголовным делом или под каким-то другим видом преследования? Как вы думаете, насколько широка его аудитория?
На вопрос, как узнать, предстоит ли мне тюрьма, в общем, я могу сказать, что вполне вероятно, да. Может быть и нет. Даже мне не обязательно знать, кто конкретный слушатель, да, там, чем он занимается, занимается ли он бизнесом, и тогда ему, возможно, там, может угрожать там, экономическая статья, там, какая-нибудь резиновое мошенничество, 159-я. Или, может быть, у него плохие отношения с бывшей женой, есть ребенок, тогда ему может угрожать еще хуже псевдопедофильское уголовное дело, ко мне могут написать заявление, что он там кому-то приставал, таких дел очень много сейчас, к сожалению, да. Он может оказаться рядом с митингом, даже не сходить на митинг, и может тогда пойти по статье, там, оказание сопротивления о нападении, да, там, посягательстве на здоровье, на жизнь сотрудника полиции. То есть можно миллион историй придумать. На самом деле, я не хочу никого запугивать, да, многие люди живут жизнью, не оказавшись в тюрьме. Но, к сожалению, гарантии такой на сегодняшний день никому дать нельзя. Вот. Если вы посмотрите, наша новостная лента сегодняшняя, она практически вся состоит из новостей об арестах, там, домашних арестах, о препровождении в СИЗО, о судах. Творческая интеллигенция переживает за Серебренникова, да, дело 7-й студии, все возмущаются, как правозащитники в шоке от дела Дмитриева, да, абсолютно сфабрикованного, судя по всему, что нам известно, руководитель Карельского мемориала, да, в Петрозаводске, которого судят как раз за детскую порнографию, вместо того, чтобы дать ему награду правительственную за то, что он делает. У нас прекрасно все обсуждают диалог Сечина с Улюкаевым, который тоже находится под судом, да, сколько пальцев кому надо показать, чтобы тебя там обвинили во взятке. У нас журналисты переживают за Соколова и там пытаются помочь его родственник. Белых у нас судят, да, и это не единственный губернатор, который под судом. Вся жизнь сегодняшняя, если посмотреть на новостную картину, она, к сожалению, в большой степени наполняется некими новостями о судах и, соответственно, тюрьмах, потому что, знаете, да, сколько у нас оправдательных приговоров, то есть подавляющее большинство всех этих судов, они закончатся обвинительным приговором.
Если бы у вашего сайта был слоган, то это была бы русская пословица знаменитая, да, от тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Да, сейчас уже есть такая шуточка, будьте вежливыми со своими соседями, это ваши будущие понятые.
Я помню из 90-х годов, сразу после перестройки, в магазинах книжных, тогда интернет еще был не очень распространен, в изобилии присутствовали книжки о том, как подготовиться в тюрьме, как вести себя в заключении. Что изменилось в российской пенитенциарной системе вот за эти 25, скажем так, лет? Какие советы, например, потеряли свою актуальность, а какие приобрели ее?
Ну, вы знаете, я сразу хочу сделать некий дисклеймер, что я один из немногих в Руси сидящий, кто не сидел. У меня, собственно, опыта нет, поэтому я могу сказать, исходя из тех писем, которые мы получаем, исходя из разговоров с людьми, которые освобождаются, которые приходят. Что-то меняется, да, в бытовом смысле, конечно, тоже, опять же, не везде, но есть места лишения свободы, в которых там проводят ремонты. Опять же, понимаете, вот сегодня в России настолько разная ситуация в разных колониях и тюрьмах, и она постоянно меняется. То есть, условно говоря, например, в той же, да, там, Свердловской области возьмем. Вчера еще колония была, ну, считалась пыточной, да, то есть оттуда валом шли свидетельства об избиениях, о сексуальном насилии, да, потом, например, меняется скандал, правозащитники поднимают, меняется начальник, и все, колония становится нормальной. Вот начальника переводят куда-то еще, и другая колония становится пыточной. А в этой уже все, все прилично, все хорошо. Вот. Потом быт тоже, он довольно разный. Где-то в СИЗО уже сделали почти евроремонты. И люди говорят, что да, нормально там сидели, помещение проветривается. Где-то рассказывают про тараканов на стенах. Россия, говорю, большая страна, и описать некую тюрьму одну на всех, чтобы это соответствовало ситуации во всех, да, изоляторах и колониях, это невозможно. Везде свое. Потом, опять же, даже сотрудники, да, вот у нас приходят разные истории. Есть истории про хороших сотрудников СИН, есть истории про людей, которые стараются там, помочь людям ресоциализироваться, чуть не из своего кармана тоже там платят, за что-то. А есть истории про людей, которые там палки засовывают в задний проход. Или участвуют в этом, или присутствуют при этом. Самые разные истории. В целом, российскую тюрьму пережить можно. Да? Очень многие люди ее переживают. И наша задача немножко, каким-то образом, если это возможно, облегчить им пребывание там. То есть, по крайней мере, рассказать, к чему готовиться. Да? Конкретно огромная проблема, например, со здоровьем. Потому что у нас вообще, да, можете сказать, в России вообще с медициной проблема. Это правда. Для меня она особенная. Потому что в России даже, ну, у тебя теоретически есть шанс там поехать в другой регион, хотя бы дойти до какого-нибудь врача. Когда ты в тюрьме, то если тебя к врачу не выводят с камеры, то, значит, ты врача не получаешь. Поэтому нужно, например, говоря о здоровье, да, нужно запомнить две вещи. Первое, как только маячит перед вами возможность даже уголовного дела, или на вас завели уголовное дело, вы еще на свободе, немедленно идти ко всем врачам, к зубному обязательно, проверят, там, если есть возможность, полностью. Обзавести справками про свое состояние здоровья, написать доверенность своих родственников, близких людей, чтобы они могли иметь доступ к вашим медицинским документам. И запомнить, да, название организации «Зона права». Ничего хорошего в том, что такие сайты, такие ресурсы становятся востребованы, ничего хорошего в этом нет. Но, с другой стороны, от тюрьмы и от сумы, как вы говорите, вот недавно заместитель главы службы исполнения наказания Коршунов, да, попал за решетку, к нему сходил представитель московского комсомольца, и он рассказывает, что куфайка, в принципе, удобная, сплюет в ней, чтобы не замерзнуть. В тапочках, говорит, гулять по прогулочному дворику холодно. Вот попал заместитель начальник Федеральной службы исполнения наказаний. Мы вам об этом говорили, просили разрешить шнурки, ему неудобно, что шнурки снимают. Вы же не слышали нас? И так далее. Ну, вот он теперь для себя это открыл.
Зачастую быт в тюрьме устроен так, что если не нарушить закон, то есть не дать кому-то взятку, не договориться с кем-то неформально, то ты не получишь медицинского ухода нужного. Ты можешь за взятку куда-то перевестись в лучшие условия содержания. Вот такого рода советы тоже присутствуют на вашем сайте?
У нас нет советов давать взятки. Мы не призываем ни к каким преступлениям. Взятка — это преступление. При этом опыт показывает, что, в принципе, некоторые люди решают свои вопросы и без взяток. Вопрос заключается в том, к чему надо готовиться и, собственно, как это все происходит. Конечно, многие говорят о гуманитарной помощи колониям. Да, это взятка или нет? Это, в принципе, оформляется как гуманитарная помощь. Там родственники что-то принесли, там телевизоры. Люди смотрят телевизор. Потом вопрос об организации питания. Но вы знаете, вот на самом деле тут есть два типа материалов на нашем сайте. Первый тип – это основные информационные материалы на разные темы, как что-то устроено. А второй тип материалов, поскольку мы понимаем, что вот нет универсального рецепта, да, как поступать в той или иной ситуации, нету такой некой универсальной колонии. Мы не можем знать, в какую колонию попадет человек и какие там будут порядки в данный момент. Поэтому второй тип материалов – это личный опыт людей, которые нам рассказывают, как это было с ними конкретно в каких-то колониях.
Я вас хотел как раз попросить рассказать какую-нибудь из истории, которую вы использовали при подготовке, при создании этого сайта, или которую вам уже успели прислать после того, как он открылся, которая вот вас поразила больше всего.
Все-таки меня, может быть, потому что я сама дама, меня дамские истории больше шокируют. Они такие, знаете. Самое первое мое столкновение с досмотром было на Петровке 38. Меня завели в клетку две такие толстые тетки, а я весила 47 килограмм тогда. Такой дрыщ была, 42-го размера. И меня раздели вещи, через решетку я им отдала. И вдруг одна из этих теток говорит: покажите влагалище. У меня ступор. Я даже не понимаю, как это в принципе можно сделать. И я говорю: не поняла. Она опять: влагалище покажите. И вот я стою голая в этой клетке. А я тогда еще арестована даже не была. Меня только задержали на 48 часов. И она поясняет: повернитесь ко мне спиной, наклонитесь и раздвиньте все, что можно. Эти досмотры потом были постоянно. Каждый раз тебя выводят из изолятора через «наклонись, раздвинь», и привозят через «наклонись, раздвинь». И каждый раз после этого я заходила в камеру и плакала. А со мной в СИЗО сидела одна женщина. Она спрашивает: Таня, ты что все время плачешь? Я говорю: это так унизительно, это так мерзко, это два раза в день такое унижение. И она сказала мне тогда потрясающую фразу, которая меня вылечила раз и навсегда. Она сказала: Тань, ну что ты плачешь? Это же они тебе в жопу смотрят, а не ты им. С тех пор я это делала даже с удовольствием. Нравится?
Люди, которые попадают в тюрьму, они представляют самые разные слои общества. От Улюкаева и до кого угодно. Советы, которые можно дать налетчику, совершившему ограбление с убийством, и, с другой стороны, студенту, который сел по политической статье за участие в митинге, насколько они будут разными? Или, напротив, эта система универсальна, и все эти грани там стираются?
Некие общие советы, которые, я даже не знаю, насколько относятся к тюрьме, может быть, они относятся в чем-то вообще к человеческому общежитию, как быть вежливым, да. Один из советов есть, например, там, поменьше говорить, вначале. Поменьше рассказывать, побольше слушать, выяснить правила, присмотреться. Не начинайте себя там кого-то строить. Вот такие советы дают люди. Потом важные, вот я говорю, советы про медицину. Действительно озаботиться заранее. Надо учиться, чем заполнять свое время. Многие говорят, что ни в коем случае нельзя деградировать. Не падай духом, следите за своей гигиеной. Стараться чему-то учиться. Есть книги в библиотеке, есть возможность заказывать какие-то книги. Кто-то даже английский там учил, рассказывал. Да? Возможность, если есть возможность, нет там общего образования, надо получить общее знание. Если есть возможность попытаться дистанционно организовать там выше, это не всегда получается, но получается, есть случаи такие, то это тоже можно сделать. А общие вопросы там не врать, не предавать, они, наверное, в принципе, характерны там, вообще для жизни.
А какую ошибку чаще всего совершают люди, попавшие под этот пресс, даже если у них не было никаких злых намерений врать, обманывать или что-то? Вот какая-то ошибка распространенная, которую просто по незнанию люди совершают, попав в тюрьму или попав в следственный изолятор.
Это сложно обобщать. И опыт очень разный. Я все-таки, как человек, который сама не сидела, считаю, что этот вопрос скорее должен быть адресован к тем, кто вот к нам пишет на сайт. И там нет такой общей какой-то одной ошибки. Ошибка, с которой мы сталкиваемся вот в России сидящие, когда люди приходят, это главная такая общая ошибка, что люди приходят на очень поздней стадии и до последнего верят, что следствие разберется, что суд разберется.
Как с лечением рака?
Ну, примерно так, да. Мне, например, иногда кажется, что ну вот уже как 24. Ну, все должны знать, как у нас все устроено. Ну, такое количество пишется об этом. Целый ресурс прекрасный, кстати, да, медиазона создана, очень популярная, я его очень люблю, читаю, да, да вы пишете, да все, новая газета постоянно пишет. Это постоянно в интернете, это, да, вот громкие дела, которые буквально там каждые 2-3 дня у нас там кого-то сажают, куда-то переводят, какие-то новости, происходит какой-то суд. Но нет, приходят люди и говорят, ну как же так, ну мы же, ну следствие же разберется. Еще ладно, если они придут на следствие, наследство очень мало кто приходит. А потом суд разберется. А потом, знаете, я буду писать Путину. Говорю, ага, ну ладно. Нет такой какой-то общей ошибки, особенно в поведении в тюрьме. Общий совет там оставаться человеком, следить за здоровьем и за гигиеной, не делать гадости другим. Конечно, тяжело тем, у кого никого нет на воле, вот. И поддерживать социальные связи. Важно очень поддерживать.
Исходя из того массива информации, который мы вообще все получаем из новостей, и вы тем более, когда готовите такие проекты, как вам кажется, есть ли тенденция к гуманизации российской пенитенциарной системы хотя бы в чем-то? Об этом много говорилось при президентстве Дмитрия Медведева. Мы действительно видим, что все чаще применяется такая мера пресечения, как домашний арест, например, но в то же время мы видим огромный вал сообщений о пытках, о насилии не только в тюрьмах, но и в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних и так далее.
Пока ее не очень видно. То есть вроде бы где-то ситуация становится лучше, но вдруг неожиданно вылезает что-то в другом месте. Опять же, вот эти вот пыточные колонии, их на самом деле не так много. Я бы сказала, что по информации, по ощущениям, их меньше, чем колонии, где не пытают. Но, конечно, когда приходит информации из пыточных колоний, она затмевает собой все остальное. И я могу точно сказать, что очевидно совершенно нет никакой воли привлекать к ответственности людей, которые организовывают пытки. Нету такой политической воли ни у руководства СИН, ни у кого. Я год назад встречалась с людьми, колония такая в Новой Ляле, а Свердловская область, колония номер 54. Там, благодаря свердловским правозащитникам и на тот момент членам ОНК удалось там вскрыть пыточную колонию, 150 человек написали заявление о том, что к ним применялось насилие, включая сексуальное насилие. Все это делалось там ведомо, при попустительстве, иногда после прямого указания начальника. Или замначальника, или начальника, ну вот одного из руководителей этой колонии. И тогда после большого скандала, вроде он куда-то исчез, больше в этой колонии не появлялся, тех, кто этим занимался, тоже куда-то перевели, пытки прекратились. В момент, когда я была в этой колонии, разговаривала с людьми, которые рассказывают, что было, все, уже ничего не было, уже все было нормально, нас пропускали, а человек, на которого написано почти 150 заявлений от руки, сканы многих у меня есть с собой до сих пор, его фамилия Зинатулин Рафик Равилович. И тут недавно мне дают ссылочку на сайт ГУФСИН по Свердловской области, и оказывается, он начальник СИЗО-3 в Нижнем Тагиле. Человек, который руководил засовыванием черенка от лопаты в задний проход заключенных. При этом огромное количество есть сотрудников СИН, которые нормально себя ведут, уважают спецконтингент. Про них никто уже не вспоминает и не думает, раз система сама вот такими назначениями показывает, что в принципе это нормально, сексуальное насилие. То есть человек пожаловался УНК, его при всех засунули ему в одно место черенок от лопаты. И человек, который этим руководил, отправляется руководить другими лишениями свободы. Мы знаем, что есть другие, много других. Но вот такие истории, они все равно все забивают.
А вы, когда готовили этот проект, советовались с кем-то из людей, которые находятся внутри этой системы, с кем-то из представителей исправительной системы? Или, может быть, они сами на вас выходили, чтобы что-то посоветовать?
С людьми из ФСИН мы общались. Для этого проекта мы с ними не общались, потому что этот проект пока мы делаем, исходя из опыта России сидячей. Если вдруг кто-то из них захочет пообщаться, то только за. Тем более, я повторяю, что мы будем собирать разные истории, и я с удовольствием буду публиковать истории, в которых сотрудники ФСИН ведут себя по-человечески, такие уже приходят тоже. Но, к сожалению, говорить мы можем о том, что да, есть разные, есть много хороших, порядочных, есть садисты, но система потворствует садистам.